Добрый вечер всем. Я отсутствовал в уроках еженедельных Toldot достаточно давно. И скажу сразу, что возобновляю уроки сразу, сходу, с наскока, с очень сложной темой. Простых, легких тем, в принципе, нет никогда. Но то, про что мы сегодня будем говорить, это действительно непросто. Потому что, наверное, про многие вещи, про которые я сегодня буду в основном задавать вопросы, я сам для себя еще не построил какой-либо четкой, понятной позиции. Но это не проблема. Я уже много раз на уроках, в том числе тут, говорил, что от моих учителей, от раввинов, я получил следующую традицию. И, наверное, можно полагать, что это традиция древняя и, может быть, даже такая же древняя, как сама Тора и комментарии на нее. То есть это часть устной традиции. Так вот, и эта устная традиция гласит, что в познании Торы, в изучении Торы намного важнее задать и остаться с ними, задать хорошие вопросы и остаться с ними, чем получить какие-то ответы. Потому что изучение Торы – это процесс, который никогда не заканчивается. И, наверное, невозможно изучить всю Тору, получить диплом, закончить и все. И назвать себя ученым, либо получить какой-то диплом. Изучение Торы – это процесс, который происходит всю жизнь. И более того, еврейские мудрецы установили обычай читать Тору и перевод на нее, Ункилуса, каждую неделю, несколько раз. Два раза нужно прочитать текст недельной главы Торы каждую неделю и один раз перевод Ункилуса. И прошу заметить, что обычай вот таким образом изучать Тору по совету раввинов не заключается в том, что нужно каждый год новые комментарии на Тору исследовать, либо изучать Тору под каким-то другим углом. Обычай гласит каждый год одно и то же, и все это повторяется. Повторяется и повторяется и повторяется. Почему? Потому что каждый год мы взрослеем, у нас прибавляется опыта, другие вещи, какие-то вещи мы понимаем совершенно иначе. Мы со временем информация в голове у нас по-другому выстраивается, и мы можем совершенно иначе что-то проанализировать. И поэтому мы изучаем одно и то же, одни и те же стихи Торы, одну и ту же информацию, но она все время разная. И поэтому изучение Торы – это процесс непрекращающийся. Поэтому вот такой супер крутой вопрос, супер сложный, невероятно сложный – это очень хорошо, потому что всегда к этому вопросу можно возвращаться и попытаться его разгрызть с разных сторон. И вот сам процесс поиска ответов делает нас более разумными, в первую очередь, но и дает нам возможность более глубоко понять этот мир и себя в том числе. Вот, поэтому не проблема, что то, о чем мы сегодня будем говорить, может быть, не будет звучать из моих уст как некая стройная, выстроенная теория или какие-то тезисы А, Б, С, которые можно запомнить и дальше с этим как-то жить. Нет, останется очень много неотвеченных вопросов, и они будут весьма сложны. Но самое интересное, что то, о чем я сегодня буду говорить, очень тесно связано с Рош-Шана, с еврейским Новым годом, с судным днем. Рош-Шана – это Йом-Один. А Рош-Шана мы будем праздновать через несколько дней, начинается год. И по моему скромному пониманию, из всех праздничных дней, которые у нас есть в календаре, Рош ха-Шана является самым непонятным. Песах довольно-таки просто понять. Еврейский народ появился, день рождения еврейского народа. Мы переживаем эти события из года в год тем, что выполняем определенные ритуалы, едим мацу, рассказываем о выходе из Египта. Все понятно, как, о чем праздник и как мы его празднуем, все соотносится. То же самое можно сказать и про Суккот, и про Шавуот, и про Хануку, и про Пурим, и так далее. Но вот Йом-Кипур тоже, наверное, можно добавить в этот список. Понятно, день искупления, мы молимся в синагоге весь день, просим простить нас за все наши грехи. А вот Рош ха-Шана – это большой-большой парадокс. Парадокс начинается с того, что, с одной стороны, мы говорим, что это день суда, очень строгое время. Это день, когда решается судьба не только наша, но и всего человечества на весь будущий год. Но мы думаем, конечно же, в первую очередь про самих себя. Решается наша судьба на будущий год. Что с нами будет? Мы читаем в Макзоре, кто будет богатый, кто будет бедный, кто погибнет, кто будет жить, кто будет здоров, кто заболеет. Все это решается в день суда, в Йом-Один, в Рош ха-Шана. И таков характер этого праздника, Нового года. То есть у нас Новый год – это не как в других культурах празднуется, у нас Новый год – совершенно иной смысл. Это день суда, это глава года, самый главный экзамен, от прохождения которого будет зависеть все, что с нами будет происходить в будущем году. И это с одной стороны, а с другой стороны, то есть это суть праздника, а как мы его празднуем? Яблоки с медом, какие-то огромное количество каких-то молитв, которые вроде как не совсем учитывают специфику этого дня, что это день суда. Вот тот короткий текст, который я привел из литургии, из текста Уткарнет Тукаев, это только один небольшой отрывок в молитвах Рош ха-Шана, который был добавлен, кстати, в средние века, то есть это не какой-то древнейший текст. Основной же массив молитв Рош ха-Шана – это обыкновенные праздничные молитвы, это чтение огромного количества стихов из Танаха, из Торы в молитве Мусав, которые разделены на три группы, на три категории. Заповедь «Шафар» – «Услышит трубный звон» тоже не совсем понятно, как сочетается с характером этого дня. И поэтому один большой вопрос, что мы празднуем и как мы празднуем, как соотносятся события с теми обычаями и традициями, которые выполняются в этот день. Конечно же, раввины дают ответы на этот вопрос и на другие схожие вопросы. Часто можно услышать от раввинов такой ответ, что это не они придумали, это говорят мудрецы наши. Ответ, что да, это день суда, очень строгий день, от него все зависит. Но мы доверяем милосердию Бога. Мы верим, что суд над нами, который производится в этот день, будет справедливый, все будет у нас хорошо. И поэтому мы заранее радуемся, веселимся, настраиваем себя на, как говорится, позитивные эмоции. Вот, и поэтому нету каких-то молитв, где мы просим прощения за все грехи, не читают слехот в Рош ха-Шана. Поэтому есть вот такие сладкие, приятные вещи, как яблоки с медом и так далее. Такой ответ дается. На каком-то этапе, конечно же, этот ответ устраивает. Ну, наверное, до 4 класса школы. Да, да, мы надеемся на милосердие Всевышнего. Вот поэтому вот так все просто, и вот поэтому мы так празднуем Рош ха-Шана. Но если быть честным к самим себе и попытаться все-таки проанализировать и оспорить этот ответ, то, безусловно, мы должны прийти к мысли, что что-то тут не так, что-то тут немножко еще глубже, и, наверное, то, что раввины нам говорят, то Всевышний милосердный, поэтому мы радуемся, в Рош-Шана, что-то есть еще в этой идее, что-то скрыто, дополнительный какой-то пласт, который на очень хороший вопрос должен на самом деле дать ответ. И в конце, я надеюсь, сегодня мы поговорим про Рош-Шана через эту проблематику, эту дилемму, которая возникает, если мы проанализируем то, что такое Рош-Шана и как мы его празднуем. И все это связано со свободным выбором и раскаянием. Это очень сложная тема, но, пожалуй, начнем. Потом в трансляции YouTube можно будет поставить временной тег. Вот здесь начинается урок. На этом моменте это было лирическое отступление, предисловие, но оно всегда важно. Начнем. Одна из основных концепций, которые есть в иудаизме, это концепция свободного выбора. Вообще в иудаизме таких концепций очень важных, которые, на которых строится толкование всей Торы и всего Танаха, и которыми оперируют устные Торы, их всего несколько. По-разному можно их объединять. Можно сказать, что это все так либо иначе связано с 13 принципами веры Рамбама, либо можно какую-то другую систематику изобрести, систему, сгруппировать эти принципы. Но мне видится, что вот эти идеи, они следующие, которые вот самые-самые центральные. Первое, конечно же, что у этого мира есть Творец, и что мы живем в созданном им мире, и что Творец по отношению к нам, он абсолютен. Мы творение, мы живем внутри сотворенного им мира и живем внутри законов и правил разных, правил логики, правил законов физики и так далее, которые ограничивают этот мир. То есть наш мир ограничен, а вот Всевышний, он абсолютен и не ограничен. Эта идея самая базовая, самая главная. Вокруг нее строится все учение Торы. Вторая наиважнейшая идея – это то, что у этого мира есть, у этого творения есть какая-то цель, то есть Всевышний, абсолютно Всевышний сотворил этот мир не просто так, а есть какая-то цель. И мы верим, что эта цель, она позитивная, то есть и направлена к нам. То есть эта цель, она нам доступна, и она нам, людям, она по определению должна быть нам доступна. И эта цель в нашем совершенствовании. Мы должны стать более совершенными, или мы должны усовершенствовать, улучшить наш мир, и в конце концов должны стремиться вот к тому самому абсолюту, к Богу. Вот это базовая идея номер два. И третья базовая идея, это вот и как раз-таки есть тема нашего сегодняшнего разговора, это свободный выбор. Пхера хувшит, что во всей этой системе, в системе сотворенного Всевышним абсолютным мира, у которого есть некая задача, а если есть задача, то значит есть какие-то правила, и есть это следствие второй концепции, что есть некий принцип награды и наказания, то есть есть что-то, что хорошо, что нас приближает к цели заданной, есть то, что нас отдаляет от цели. Соответственно, то, что нас приближает, это хорошо, за это есть какая-то награда, как бы она ни выглядела и как бы мы ее не осознали. И то, что нас отдаляет, наоборот, это плохо, это нужно избегать. И у нас, у людей, есть свободный выбор. То есть у нас есть ресурс, есть возможность изменяться не по программе заданной, не согласно нашей какой-то судьбе, а мы сами выбираем, как поступить в той либо иной ситуации. Поступить хорошо или поступить плохо, грубо говоря. Мы, конечно же, должны определиться с понятиями, что такое хорошо и что такое плохо, но в любом случае вот эта общая идея, что у нас есть выбор. Это не значит, что у нас есть выбор, что мы находимся в мире абсолютного хаоса и можем строить свою жизнь, как мы хотим. Нет. Общие правила, общие концепции, которые я озвучил до этого, гласят, что у этого мира есть цель, что это творение, эта цель позитивная, направлена на наше самосовершенствование. И поэтому есть какие-то правила, есть что-то хорошо и что-то плохо. Но мы можем выбирать ту либо иную позицию. И более того, концепция свободного выбора предполагает, что мы этот выбор, назовем его морально-этическим, выбор между хорошим и плохим, между плюсом и минусом, между развитием и разрушением, между смыслом и хаосом. Вот этот выбор мы делаем постоянно, потому что мы, люди, общаемся друг с другом, мы общаемся сами с собой, мы размышляем и так далее. И очень-очень много раз в день мы делаем вот этот выбор и меняем свою судьбу и себя им. Вот. И вообще тот факт, что этот выбор, он вообще есть, свободный, много раз Тора про это говорит. И не только Тора, мудрецы, еврейские мудрецы тоже эту идею очень ярко выражают. Сама Тора в самом начале, описывая сотворение первого человека, первых людей, Адама и Хавы, сообщает нам следующее. Вайом Рашем Элуким, Эн Адам Аякайхат Мемену Ледат Товара, сказал Всевышний, вот человек будет как один из нас, Ладат Товара, он будет уметь различать, знать добро и зло. Вата Пенешлах Ядовала Каагам Эцахаим Вахаль Хайлулам. Вот. И этот стих про, про запретный плод, про древо знания и про правила, которые были у первых людей в саду Эдема, подразумевает, что у первого человека на каком-то этапе, то есть после того, как он совершил этот поступок, появляется возможность выбирать между, или знать разницу между добром и злом. И этот выбор становится внешним по отношению к человеку, становится, то есть как-то условно можно сказать, что разделяется человек и его познание, его мысли. Поэтому человек может выбирать хорошую либо плохую сторону. Один из комментаторов Торы, средневековых, Рамбам, про которого сегодня еще несколько раз пойдет речь, комментируя этот стих, говорит, что, собственно говоря, в этом стихе про дерево познания добра и зла, про Адама и Хаву, в этом стихе, в этом отрывке Тора нам сообщает также, что человек – это единственное существо в этом мире, у которого есть вот эта возможность выбирать между добром и злом. То есть вот тот самый свободный выбор, это есть только у людей, ни у кого другого его нет. И это одна из вещей, которая отличает людей от всех других существ. Даже если, допустим, есть какие-то существа в этом мире или в других мирах, у которых есть что-то наподобие разума. Или, если мы будем с вами фантазировать в современных реалиях, предположим, ученые, программисты такие напишут такую мощную нейросеть, которая, у которой появится что-то типа самоосознания. Она будет сама себя осознавать как отдельное существо, предположим. Вот. И тогда возникнет философский вопрос и этический. Вот у этого изобретения, у этой нейросети, у этого искусственного интеллекта есть ли в этическом плане такие же права, как у человека? То есть это человек или это не человек? Или, допустим, можно сказать, что, например, изучая каких-то животных, мы найдем у них признаки, явные признаки разумности. Вот. Должны ли мы тогда считать этих животных себе подобными или нет? И еврейская традиция в данном случае устами комментатора Торы Рамбама говорит, что нет, только у людей есть что-то, что их отличает от других. Это возможность свободного выбора. У всего другого это программы, инстинкты, какие-то предопределенные самой природой, Всевышним механизмы, которые помогают им поступать или что-то делать, взаимодействовать с этим миром тем либо иным образом. Волк, например, если мы возьмем такое животное, не может, в каких бы условиях он не воспитывался, не рос, то есть если мы условно возьмем и склонируем в лаборатории, из ничего производим волка, вот, то этот волк не перестанет быть волком. Он все еще, у него будут инстинкты, он будет хотеть охотиться, скушать овечек и так далее. И это мы изменить не в силе. То есть это мы не можем привить волку принцип свободного выбора и выбора между добром и злом. Вот так построен наш мир. Так говорит Рамбам. Только у людей такое есть. Также в Торе в нескольких других местах, например, в недельной главе Ре и в недельной главе Ницавим, которую вот на прошлый шаббат буквально читали, там есть схожая идея, которая еще более ярко выражена. Ре, посмотри, анухи нотен лифнехем айом браха ваклала. Я даю перед тобой, говорит Всевышний, благословение и проклятие. Что это такое? Это браха ашер тишму эль мицвот ашем элокейхам ашер анухи мицвесхем айом. Что такое браха? Браха, благословение. Это если ты будешь слышать заповеди Бога Всемогущего, будешь следовать заповедям. А проклятие, клала, соответственно, если ты не будешь выполнять заповеди, и наоборот, вы с артом минадер сойдете с пути, который Всевышний вам заповедует. В недельной главе Ницавим на прошлой неделе то же самое выражение. Перед тобой, перед людьми, перед евреями есть выбор между добром и злом, между проклятием и благословением. Но в недельной главе Ницавим есть очень важное добавление в этой идее, что мы должны выбрать жизнь. У Бахарта Бахаим. Мы должны выбрать жизнь. У нас есть выбор. Этот выбор находится перед нами. Добро и зло, но мы должны выбрать жизнь. Мы должны выбрать жизнь. Чуть позже к этой формулировке мы тоже вернемся. Очень связано с Рош Ашаной. Что ж мы должны выбрать? Что это означает? Конечно же, любой человек выберет жизнь, выберет благословение, выберет добро, не будет выбирать зло. Зачем Тора нам это говорит? Но в любом случае, из этих стихов Тора мы видим, что вроде как Торой предусмотрен выбор. есть добро, есть зло, есть этот путь, есть другой путь, и выбор есть. Выбор есть, не все предопределено. Мы не живем как животные по нашим каким-то инстинктам. В устной Торе эта же идея тоже во многих отрывках ярко оформлена, ярко объясняется. Например, в Пиркей Авот. В Пиркей Авот комментаторы говорят, что, скорее всего, эта мишна в третьей главе Пиркей Авот сказана, сформулирована Раби Акивой. И в любом случае автор этой мишны говорит нам следующее. «Акой цафуй варашут натуна». Все предопределено, но возможность дана. «Увытов улам недун». И мир судится по благу. «Ваколь лиферов амасе». И все по большинству поступков. Вот. И тут для нашей дискуссии важны. Это очень глубокая мишна, она очень кратко сформулирована. Тут сразу много-много очень интересных и важных глубоких идей. Но для нашей дискуссии важно следующее. Это первые две формулировки, первая часть предложения. «А коль цафуй, все предопределено, варашут натуна, но возможность дана». То есть, с одной стороны, такой дуализм. Кстати, в иудаизме, в Торе часто встречается дуализм. Одна монета с двух сторон. Мы живем в таких парадоксах постоянных. Вот. И устами Раби Акивы этот парадокс, он следующий. Вроде как все предопределено, есть судьба, есть какая-то программа, по которой человечество должно развиваться, и мы сами должны развиваться. И так далее. Но всегда есть решут, всегда есть возможность у человека выбрать, построить свой собственный путь, свою собственную программу. То есть это вот тот же самый свободный выбор. Рамбам, опять-таки, комментируя эту мишну, до этого он комментировал Тору, здесь он комментирует мишну, добавляет, что, собственно говоря, эта мишна нам и сообщает в этих четырех словах наиважнейший парадокс, наиважнейший самый главный вопрос, один из самых главных вопросов иудаизма. Это то, что, с одной стороны, Всевышний все знает, он всемогущий. Если мы утверждаем, что Всевышний и он всемогущ, значит, он все знает, все предопределено, получается. Но все равно есть возможность влиять на нашу собственную судьбу. То есть есть свободный выбор. Вот это говорит Рамбам. Похожий отрывок есть тоже в Талмуде, где та же самая идея записана. Это трактат Неда, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, в трактате Неда, там, по-моему, в самом конце, по-моему, сообщает нам Талмуд учение от имени Раби Ханины Бар-Папа, который говорит, что есть вот некая духовная сила, которая называется ангелом, которая отвечает за рождение. И когда перед тем, как ребенок рождается, вот эта сила, она с помощью консультаций со Всевышним, что бы это ни значило, определяет, какой будет человек. Дословно в Талмуде написано, будет ли он силен или будет он слаб, будет он мудрец, мудрый, умный, или будет он глупым, будет человек этот богат или беден. Вот это все определяется до человеческого рождения. То есть у всех есть судьба, грубо говоря, говорит Талмуд. Судьба у человека быть бедным, он будет бедным. Если судьба быть богатым, даже если человек родился в трущобах, то обязательно станет миллионером из трущоб. Так уж заведено. У всех есть судьба. Но в Талмуде дальше сообщается. Однако это решение судьбы человека не касается, будет ли он злодей, раша, или будет он цадиком, праведником. Это не определяется. Потому что сказал Раби Ханина, что все в руках небес, хуц мират шамайм, кроме страха перед небесами, трепета перед небесами. Вот это не определено. Будет человек, будет он поступать хорошо или будет он поступать плохо, это судьба человека на это не влияет. Судьба человека, безусловно, создает определенные условия, которые могут влиять на возможность того-либо иного выбора, но вот сам тот выбор, поступить хорошо или поступить плохо, зависит от человека. Это свободный выбор. Свободный выбор в этом есть. Грубо, если очень грубо, насколько можно, если привести какой-то пример или как простыми словами объяснить, что тут говорит Талмуд, то это будет звучать примерно так. Примерно так. Человеку предначертано, что он заработает что у него будет к определенной дате 1 000 000 шекелей. Это судьба. Будет 1 000 000 шекелей, и это предначертано судьбой еще до момента рождения человека. Так Всевышний решил, и это не меняется. Но вот путь, который изберет человек для того, чтобы у него был 1 000 000 шекелей, он зависит уже от самого человека. Человек может этот 1 000 000 украсть, а может заработать, может честным трудом. То есть может дойти к этой цели, к этому элементу своей судьбы, выбирая правильные, хорошие, добрые вещи, а может достигнуть этих же вещей с помощью плохого выбора. Вот, что, грубо говоря, говорит Талмуд. Комментируя этот отрывок из Талмуда, комментаторы Талмуда, тософисты, задаются вопросом. И тут такое краткое и коротенькое отступление. Бывают несколько типов комментариев. Бывают комментарии, которые объясняют значение слов либо каких-то понятий, то есть комментарии разъясняющие, как, например, комментарии Раши на Талмуд и на Тору, и как комментарии других средневековых комментаторов Талмуда. Есть же комментарии аналитические, которые пытаются сравнить идеи, которые Талмуд представляет в том либо ином отрывке, проанализировать и сравнить эти идеи с другими идеями, с другими цитатами, которые в другом месте в Талмуде записаны. И вот комментарий Тософот, который писались французскими раввинами в средневековой Франции, целой группой раввинов. Вот эти комментарии как раз-таки являются аналитикой текста Талмуда. И они работают по принципу сравнения. То есть вот здесь написано так, в другом месте Талмуда написано по-другому, и вроде кажется, что это противоречит друг другу, или почему по-разному написано, в чем тут более глубокая идея и так далее. Вот самая обыкновенная аналитика, аналитика сравнения. Так вот, комментарий Тософот, аналитический на вот этот отрывок про определение судьбы человека и про свободный выбор, задаются вопросом, что есть история, которая записана в другом трактате Талмуда, в трактате Талмуда Брахот. И там это мидраш известный в определенных кругах, скажем так, мидраш про еврейского царя Хизкияу, который не хотел, чтобы у него были дети, потому что у него было некое предвидение, некое пророчество, что его дети будут злодеями, что от него произойдет один из его потомков, будет очень большим злодеем, который нанесет еврейскому народу большой-большой урон. Поэтому царь Хизкияу не хотел, чтобы у него были дети. За это, кстати, этот же Мидраш говорит, он был наказан. То есть это неправильно было брать судьбу, в данном случае, в свои руки и так далее. Вот. И получается, спрашивает Тосафот, что вот из этой истории с царем Хизкияу, который предвидел, что его дети будут злодеями, его потомки будут злодеями, получается, что выбор добра и зла тоже предопределен. То есть маньяками, злодеями не становятся, а рождаются. Раз Хизкияу предвидел, что его дети будут злодеями, значит, это предопределено. И значит, получается, что нету никакого свободного выбора. Вот. Такое противоречие. Двух отрывков Талмуда. И Тосафот приводит два ответа, которые очень краткие. И довольно-таки сложно до конца понять, что Тосафот имеет в виду. Но в любом случае я вам их перескажу. Хотя, буду честен, я до конца не понимаю саму мысль, которая выражена в словах комментария Тосафот. Вот. В первом ответе раввины, авторы Тосафот говорят, что два отрывка Талмуда не противоречат. Еще раз повторю, если прослушали случайно, отвлеклись, какое противоречие в отрывке Талмуда из трактата Неда написано, что все предопределено, есть у всех судьба, кроме выбора, который делает сам человек, совершать хорошие поступки или совершать плохие, становиться злодеем или становиться праведником. Это не предопределено. В другом месте в Талмуде написано, что царь Хизкияу предвидел, что его дети будут злодеями. Получается, вроде как это тоже предопределено, будет человек хорошим, противоречием. И первый ответ Тосафот – это что противоречия нет, потому что сам тот факт, что у Хизкияу было какое-то пророчество, это было пророчество, он что-то видел, обладал какой-то информацией, никак не влияет на выбор его детей. Он видел, есть информация, но все равно у детей с их позицией, с их суперпозицией, был свободный выбор поступать так, либо иначе. Очень сложный ответ, потому что возникают вопросы, что точно имеется в виду. Второй ответ, который дает Тосафот, это то, что царь Хизкияу, то, что он видел, он не то, что он видел прям наверняка, что его дети будут злодеями. Это он не мог видеть, потому что есть свободный выбор, и человек может свободен выбирать добро или зло, но что царь Хизкияу увидел, он видел, что у его детей будет злой, плохой мазаль, предрасположенность ко злу, назовем это так. И, конечно же, эта предрасположенность повышает риски стать злодеем. Но все равно у человека все еще остается свободный выбор. Грубо говоря, что говорит Тосафот, это то, что если человек родился в фавелах, в бандитской среде, это очень сильно повышает шансы того, что такой человек станет бандитом. Очень сильно повышает его окружение и другие всякие условия. Но не факт, человек свободен делать выбор. В каждый момент человек, даже если это тяжело, может убежать из фавел и, не знаю, пойти учиться и зарабатывать на жизнь честным трудом. Так всегда есть такая возможность. Вот. Это про свободный выбор, что Тора говорит, и несколько отрывков из устной Торы. Теперь зададим, он уже звучал в той либо тем либо иным образом, но все равно зададим тот самый главный вопрос. Этот главный вопрос задает Рамбам, про которого мы уже говорили. Рамбам говорит в законах Чувы, и вот таким образом вся эта тема интересным образом связана с Рош ха-Шаной и с вот этими днями, которые нас ожидают в еврейском календаре. Рамбам говорит, что если Всевышний все знает, если он всемогущ, а мы как будто знаем, что Всевышний всемогущ, абсолютен, и поэтому ему известна вся информация, то как тогда человек может делать выбор? Если Всевышний знает, что такой-то человек станет злодеем, а такой-то человек станет праведником, такой-то человек поступит хорошо в данной ситуации, а другой человек поступит плохо, это знание у Всевышнего, который абсолютен, есть, то как тогда мы можем говорить про награду и наказание, если все предопределено? Получается, что свободного выбора нет, а свободный выбор гарантирует, что есть некие правила, есть выбор, и за хорошее полагается награда, а за плохое полагается наказание. Супер важный вопрос. И это один из нескольких вопросов, на которых строится, наверное, можно сказать, целая область толкования Торы, которую условно можно назвать еврейской мистикой. Та вот самая Каббала как раз-таки и пытается в том числе с помощью наших с вами человеческих слов и определенной логики найти систему, которая бы описывала этот невероятный парадокс. Вот. И да. То есть это как, не знаю, квантовая неопределенность. Есть некий парадокс в наших наблюдениях и там, каких-то правил, которые мы логически понимаем. Кванты ведут себя не так, как яблоки, которые падают с дерева. Есть квантовая неопределенность, и поэтому ученым, физикам необходимы правила, которые бы объяснили, как это все работает и почему это не парадокс, а наоборот, это вся такая вот сложная система. Вот, точно так же в этой с вами еврейской философии есть вот этот огромный парадокс. С одной стороны, всемогущество Всевышнего, с другой стороны, наш свободный выбор. И необходимы какие-то правила, которые бы объяснили, как это все работает. И еврейское учение Каббалы в том числе пытается какие-то вот эти правила оформить. Поэтому, кстати говоря, часто приводят такой пример. С одной стороны, наивный, а с другой стороны, очень точный. Если так подумать, говорят, что почему человек, который, там, не знаю, не до конца освоил Талмуд и комментарии на Тору, почему ему не следует изучать Каббалу? Потому что это то же самое, как пятикласснику дать изучать физику, которую изучают на пятом курсе в университете. Он ничего не поймет, он поймет слова, но не поймет, что это все означает, это просто не имеет смысла. И наоборот, может ему даже как-то навредить, потому что у него есть своя выстроенная система понимания этого мира. Если он получит информацию, с которой он не может оперировать, то все может запутаться. На самом деле это такой наивный пример, что человеку нельзя изучать Каббалу, потому что у него не хватает информации. Но что-то в этом есть. Действительно, потому что такие большие парадоксы есть, которые на поверхности лежат, и которые так сложно объяснить простыми способами, что необходимо более сложное правило, и более, наверное, сложная какая-то религиозная внутренняя логика. Поэтому каббалу, да, следует изучать только после того, как человек изучил и хорошо освоил другие, более открытые темы еврейского устного закона. Талмуд, Мидраши и так далее. Рамбан сам, описав эту дилемму, этот парадокс, пишет, что мы на этот парадокс не можем дать ответ. Это парадокс. Тоже это тема сама по себе, что Рамбам вот в, этих, вот в этом отрывке имеет в виду. И я помню еще, когда в Ешиве учился, мы сидели с товарищами, ломали голову, изучали комментарии на Рамбама, что же тут Рамбам на самом деле имеет в виду. И готовясь к этому уроку, я опять этот отрывок попытался для себя как-то понять и понял, что вот за все эти годы после моего изучения этого отрывка в Ешиве не так, чтобы сильно что-то я продвинулся в понимании того, что говорит Рамбам. Но по-простому Рамбам говорит, что это такая сложная тема, это парадокс, и нет на нее какого-то явного ответа. Но другие раввины пытаются такие ответы все-таки дать. Например, один из комментаторов Талмуда, которого называют Раават, в 12 веке он жил, Раават пишет, что, он, собственно говоря, критикует Рамбама. Говорит, такой важный вопрос, который вообще неискушенные умы может, не дай бог, к ереси подвести. То есть такой сложный вопрос. Мы верим, что Бог абсолютен, а тут такой парадокс, что вроде как абсолютен, но у нас свобода выбора есть, и как-то что-то не работает это вместе. Не дай Бог такие мысли, такие сомнения могут подвести человека к вероотступничеству, к ереси. Поэтому, говорит Рават, неправильно, что у Рамбама ответа нет. На этот парадокс нужно какой-то ответ, ответ дать. Вот. И Рават пишет, что ответ – это, грубо говоря, очень кратко, две перспективы. Мы смотрим на нашу жизнь и наш мир с нашей перспективы, изнутри творения. И по нашим правилам, и по нашей логике, и по нашему мироосознанию нам кажется, что свобода выбора есть, но с перспективы абсолютного Бога, а эту перспективу мы по определению понять не можем, потому что мы сами творение, и не можем выйти за рамки творения, мы не можем постичь до конца, что такое творец, то вот с перспективы Творца действительно, он абсолютен, и вроде как свободы выбора быть не должно. И поэтому, что говорит Рават, как я это понимаю, по крайней мере, может, я ошибаюсь, спросите обязательно своих раввинов, что имеет в виду Рават. Но я понимаю это так, что Рават говорит, что вопрос этот, вот это парадокс, это не парадокс, а это вопрос, который построен на неправильных, на такой логической манипуляции. Когда мы пытаемся сравнить то, что несравнимо. То, что несравнимо. Парадокс строится на том, что Всевышний абсолютен, а нам кажется, что Всевышний не абсолютен, потому что есть свободный выбор. Но это неправильно. Нельзя сравнивать и возводить в парадокс две совершенно несравнимые вещи. Это две разные перспективы, два разных мира, две разных системы понимания информации. Поэтому, как я понимаю, Рават говорит, тут вообще нет никакой дилеммы, как говорится, живем дальше. Вот, это такая возможность объяснения этого парадокса Раавада. Мораль из Праги пишет в своих комментариях, в своих книгах. На самом деле у Морали из Праги есть несколько отрывков, где так либо иначе заходит про это речь. Он пишет что-то, что я, честно скажу, не до конца понимаю, как и многие другие раввины, которые позже Мораль жили, тоже не понимают, что пишет Мораль. Ну вот, Мораль пишет про то, что знание Всевышнего как бы не является частью его естества. Как бы знание отделено от Всевышнего, что бы это ни значило. Вот. И поэтому его знание того факта, будет человек злодеем или праведником, выберет сделать добро или сделать зло, не влияет на его абсолютизм. И поэтому это таким образом решается парадокс. Так говорит Мораль, до конца, честно, я не понимаю, про что идет речь. И еще одна попытка понять этот парадокс, это Рав Моше Аль-Мушино, который написал книгу «Мидраш Шмуэль». Именно так его называют, «Мидраш Шмуэль». Он отвечает на этот парадокс следующим образом. Если один человек видит, что другой бежит, но тот, кто бежит, не знает, что его кто-то видит и знает, что он бежит, никаким образом на бегуна не влияет. То есть это вот ответ, что опять-таки есть две позиции. Есть позиция наблюдателя или позиция того, у кого есть знания, и позиция того, кто что-то осуществляет или делает выбор. Две реальности. Мы живем в реальности, где у нас этого знания нет, какой выбор мы сделаем, и поэтому у нас есть возможность выбора. Всевышний находится в реальности, где это знание есть, и поэтому в реальности Всевышнего вот так вот все предопределено. Но мы находимся в другой реальности. Вот этот ответ Мидраш Шмуэля чем-то похож и на ответ Раавада, и на ответ Тосафот про царя Хизкияу. Что-то схожее есть. Вот. Вот. Тоже предлагаю обсудить это со своими раввинами. Есть ли разница между подходом Мидраш Шмуэля и Раавадом и Тосафот в этом вопросе. Вот. Это очень важный был разговор. И сейчас я попытаюсь это все привязать к Рош ха-Шана. И попытаюсь ответить на дилемму, на вопрос, парадокс, который я тоже озвучил в самом начале урока. Если Рош ха-Шана – это день суда, такой день, когда решается судьба наша на весь будущий год, почему характер его празднования не соответствует этой идее? Почему яблоки с медом? Почему шафар и все другие вещи? С этим связан еще один вопрос с анализом комментария Рамбама. Я вот эта вся дилемма про свободный выбор записана у Рамбама в его книге «Мишна Тура», в его своде законов, в середине законов чувы, раскаяния. Чува – это такой принцип, что человек, даже совершивший плохой поступок, сделавший плохой выбор, может всегда вернуться, может отформатировать свою реальность и, сделав правильный выбор, заново вернуться к той позиции, где он был. Раскаяние. Человек может раскаяться всегда в любом совершенном поступке. Не всегда это просто, не всегда это быстрый процесс, но такая возможность есть. У Рамбама есть целых, по-моему, 9 глав, которые в его книге «Мишна Тура» посвящены различным аспектам этого сложного механизма, который называется раскаяние тшува. И вот эту дилемму про свободный выбор, он поднимает в середине, не в начале, не в конце, а в середине. И у многих раввинов это вызывает определенные вопросы. Ведь сам принцип раскаяния, тшувы, вроде как связан с тем, что есть свободный выбор. Если бы не было свободного выбора, если бы все предопределено, у каждого человека есть своя судьба, в том числе совершать плохие или хорошие поступки, то тогда как может быть механизм возвращения, механизм исправления? Нет, не должно такого быть. Это же очень, очень вообще важный принцип, что есть свободный выбор. Почему Рамбам про эту проблематику, про эту дилемму говорит где-то в середине законов раскаяния? Ответ, который можно дать, он также нам поможет понять суть Рош ха-Шана. Ответ, который раввины приводят, он заключается в том, что существует два вида возвращения, два вида раскаяния. Можно раскаяться в плохих поступках, которые совершил человек. Он сделал что-то плохо кому-то или в ритуальном смысле сделал что-то неправильное. Он может раскаяться, он может вернуться, он может исправить ситуацию. Это один вид раскаяния. И про него Рамбам говорит в первой части законов Тшувы, в своем своде законов. Но есть второй тип раскаяния. Это изменение нас, самих себя. То есть изменение своих собственных качеств и изменение вектора нашего развития. То есть если мы развиваемся куда-то не в правильную сторону, у нас есть сила, есть возможность перестроиться, вернуться, обнулить, вернуться с того неправильного пути, по которому мы ушли, и двигаться по пути правильному. Это второй тип чувы, второй тип раскаяния. И вот чтобы понять, что вот такое возможно, необходимо обсуждение и дискуссия вот этого парадокса со свободой выбора. Хераховшит. И поэтому вторая часть законов Чувы Рамбама, где обсуждается вот этот второй тип Чувы, и начинается с его, с Рамбама, знаменитого вопроса о парадоксе свободы выбора. Я немножко не смотрел на время. Я это все хотел связать с Рош ха-Шаной. Но еще минутка у меня есть. Я очень быстро попытаюсь это делать. Хотя я на это запланировал еще минут 15. Но Рош ха-Шана уже на носу, через пару дней, поэтому нужно сказать. Так вот, в Рош ха-Шана мы не думаем о раскаянии в первой его ипостаси. Вот это первый вид чувы, что мы совершили что-то плохое, и мы так не будем делать, а наоборот мы будем делать что-то хорошее. Это не задача Рош ха-Шаны. И в суд, день суда, не подходит для этого. В нашем понимании день суда, Йом-Один, это день, когда определяется судьба всего мира и наша собственная судьба на весь будущий год. И тут, что мы сделали до этого, конкретные поступки, играют лишь второстепенную роль. А первостепенную роль играет выбранный нами путь, куда мы хотим, чего мы хотим достичь, куда мы хотим двигаться, какие наши цели, какие наши цели. Не путаем ли мы в нашей жизни средства с целями? И наши цели – это не стать богатыми, чтобы у нас были деньги или чтобы мы были здоровыми, это только средства. Наши цели – это стать хорошими людьми, изменить наш мир, изменить мир к лучшему, изменить самих себя к лучшему и стать ближе к Всевышнему. А для этого необходимо осознание того, что все находится в руках Всевышнего. Он истинный царь этого мира и все, и творец, и все зависит от него. И поэтому мы себя всячески к этим мыслям настраиваем, в том числе яблоками с медом и гранатами. Это не какой-то фокус-покус. Если мы много яблок с медом съедим, то у нас год станет сладким. Но мы себя к этому настраиваем, потому что мы хотим, чтобы у нас год был сладкий. А для этого необходимо трубление в шофар и чтение тех самых стихов в молитве Мусав в Рош ха-Шана, которые вот как раз-таки должны нас на эти мысли навести.